Представьте, что неприятные вопросы появляются не только в этой книге. Неприятные вопросы мы очень часто с вами слышим в жизни. Вопросы, на которые нам не хочется отвечать. Вопросы, которые, как нам кажется, несправедливы и почему-то обращены к нам. Просто представьте, что пришла к вам окружающая среда, там, природа, и задает вопрос. Почему ты, Дмитрий, загрязняешь меня? Почему ты загрязняешь меня? И поставьте свое имя туда. Почему ты загрязняешь меня? У меня сразу возникает стремление как бы оправдываться, начать и сказать, ну а чем я тебя, собственно, загрязняю? Я живу как все, я не знаю, ядерные отходы не сбрасываю никуда в океан. Но просто мы живем и не знаем, сколько вреда приносит наша обычная жизнедеятельность. В океан ежегодно сбрасывается 5 миллионов тонн нефти. Не какой-то абстрактной нефти с каких-то абстрактных танкеров или еще с каких-то абстрактных заводов, а с тех заводов, которые производят бензин для автобусов, на которых мы ездим на работу. Если вы не ездите на автобусе на работу, ну представьте, что это бензин, который использует скорая помощь, чтобы ездить по городу и помогать людям. Или уж что каждого из нас с вами касается, фургон с хлебом или с молоком, который везет в наш магазин, где мы отовариваемся. Ежегодно производится 200 кубометров ядерных отходов. И тоже это не какие-то абстрактные отходы, которые неизвестно где и для чего производятся. Это электроэнергия, которая освещает наши квартиры, садики, в которые ходят наши дети, школы, больницы, в которых мы лечимся. Все это наши с вами ядерные отходы, все это наши с вами нефтяные пятна. Что касается твердого мусора, то просто невообразимо, что 95 миллиардов тонн скопилось мусора в России. 95 миллиардов тонн. А мы живем и не знаем об этом. Ежегодно в Московской области мусора на 10 миллионов тонн становится больше. Ежегодно. И в этой куче мусора 300 килограмм мусора ежегодно – это мои. 300 килограмм мусора – это ваши. Каждый человек производит в Москве 300 килограмм мусора в год. И представьте теперь, почему окружающая среда пришла именно к вам и именно вам задала вопрос, почему ты загрязняешь меня? Так вот, сегодня мы будем читать отрывок из книги пророка Малахии, где Бог спрашивает свой народ, почему вы бесславите мое имя? И в первую очередь этот вопрос адресуется священникам, которые должны были всеми силами чтить, светить, популяризировать имя Божье среди народа. Однако же они отвечают, чем это мы бесславим твое имя? Если бы каждому из вас Бог задал этот вопрос, почему ты бесславишь мое имя? Чтобы мы ответили на него. Давайте сегодня прочитаем окончание первой главы и в почтении к Богу, Его Слову, прочитаем этот отрывок стоя. Итак, книга пророка Малахии, первая глава, с 6 стиха по 13. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое. А вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим имя твое? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою, и благосклонно ли примет он тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне, ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф, а вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое, больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благоговением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Отче Небесный, пусть Дух Твой Святой, Господи, откроет нам глубины Твоего Слова и поможет нам изменить свои мысли и изменить свои поступки, изменить свое отношение к Тебе, изменить свое отношение к тем, кто нас окружает. Я молю Тебя, пусть любовь Твоя наполняет каждого из здесь присутствующих. Пусть мир Твой и благополучие, и желание почитать Тебя преодолевают усталость, пренебрежение. Пусть, Господи, имя Твое для нас всегда остается самой высокой ценностью. Открой наши уши, открой наши сердца. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Точно так же, как мы не знаем, сколько производится мусора, нефти и прочих загрязнений из-за нашей жизнедеятельности, точно так же мы живем и можем не знать, что мы бесславим имя Божье. Не только священники во времена пророка Малахии, но и мы с вами живем и не знаем, что бесславим имя Божье. А когда мы бесславим Его имя? Когда забываем о Его величии, когда с пренебрежением относимся к служению и когда грешим. Давайте поговорим об этом подробнее. Почему есть тенденция у человека забывать о Божьем величии? Когда ничего не происходит, когда никакие чудеса не совершаются, когда больше Красное море не расходится, когда египетские казни не совершаются, когда солнце не останавливает свой бег. Нам сложно заметить руку Божью. А где он? А как он себя проявляет? И на самом деле нужно как-то другими глазами смотреть на то, как Бог себя проявляет, чтобы заметить Его действия в нашей жизни, в нашем мире. Но вот в самом Писании, в самом начале книги Царств есть такие слова. «Слово Господне было редко в те дни, и видения нечасты». И мы еще коснемся этого отрывка и увидим, к чему это привело, когда видения нечасты, когда слово от Бога прямое или через ангела переданное нечасто, как сегодня. Мы забываем о Его величии, когда мы много времени уже верим в Него и думаем, что что-то должно великое произойти, а оно никак не происходит, как в песне. Но век уже, конечно, на исходе, и скоро, без сомнения, пройдет. А с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет. Так вот, в таком состоянии, конечно, мы постепенно дрейфуем в сторону от Бога и обращаем больше внимания на то, что мы видим, на то, что нас занимает, на то, что можно потрогать, на то, без чего мы не можем жить. Потому что, ну, как-то без Божьих откровений, без Его громкого голоса с горы Синай, без явления ангелов, вроде никто еще не умирал, и все продолжают нормально существовать. Мы живем и начинаем относиться к своей жизни, к тому, что у нас есть, к тому, от чего Бог нас уже оградил и избавил, к тому, от чего Он нас сейчас ограждает, чего мы даже не замечаем. Мы относимся ко всему этому как к должному. Ну, есть воздух, ну и есть. Причем тут Бог? Ну, я им дышу. Есть солнечный свет, ну, спасибо эволюции, спасибо солнцу, что светит. Есть ноги, хожу. Есть здоровье, ну и здорово, просто еще время не пришло, чтобы совсем жаловаться на здоровье. Мы относимся к Его благословениям как к чему-то должному и перестаем замечать Его присутствие в нашей жизни. Есть работа, есть деньги, есть семья. Но оно все, что с Богом было бы у меня, что без Бога было бы у меня. Такое отношение часто встречается у людей. Как верить в то, чего ты не видишь каждый день? Как верить в того, кого ты не видишь каждый день? Потому что мы полагаемся на наши органы чувств, на наше обычное зрение, на наш обычный слух. А сейчас мы молились, чтобы Господь открыл другие, духовные глаза, чтобы Он открыл сердце, не которое просто как мышца качает кровь, но духовное сердце, чтобы мы могли воспринимать Его истину. Мы забываем о Его величии, потому что мало у кого из здесь присутствующих хороший опыт общения с Отцом. И он говорит: если я ваш отец, где почтение? А вот у меня не было отца. Что такое почтение к отцу, я не знаю, меня никто не научил. А кому-то повезло еще меньше, у кого-то был отец, но он был такой, что при разговоре об отцовстве и о том, что Бог наш отец, у этого человека съеживается все внутри, содрогается при воспоминании о том, что было в детстве. И мы, люди, которые во многом лишены здорового отцовства, и на Бога переносим такое же отношение. Ну да, Бог, если я в Тебя верю, это уже хорошо. Если я верю, что Ты мне дал жизнь, спасибо. Но как моего биологического отца я никогда не видел, так и Тебя, Бог, я никогда не видел. И спасибо Тебе на том, а то могло бы быть и хуже. Но от нашего отношения Бог не уменьшается, Он не отдаляется. Есть в некоторых религиях такое понимание, что чем сильнее мы верим, тем, значит, ближе Бог, тем у Него больше силы, наша вера Его как бы укрепляет. С нашим Богом не так. Наше отношение к Нему никак не влияет на Его величие. И об этом Он говорит в 11 стихе. «Если вы будете ко Мне относиться так непочтительно, если вы будете бесславить имя Мое, то я вам напомню, что все прочие народы от востока солнца и до запада будут славить имя Мое. Они будут приносить Мне чистые жертвы, а не пустые, которые приносите вы. Они придут и поклонятся Мне, вне зависимости от того, что вы не хотите Меня почитать и не хотите поклоняться Мне. Его величие от нашего пренебрежения не уменьшается». Представьте себе ситуацию, в которой вот есть семья, отец и сын. Сын спортсмен, а отец тренер. И они не ладят между собой. И сын пренебрегает отцом, считает его неудачником, а отец на самом деле очень великий тренер. И он привел команду, которую он тренировал, к званию чемпионов мира. От отношения сына его достижения не уменьшаются. Или другая семья, когда сын понимает, насколько нужно уважать и почитать своего отца, только 9 мая, когда выходит с ним в сквер перед Большим театром, и этот отец одевает на себя все свои ордена, все свои медали, и сын, идя с ним, видит в глазах встречных людей почтение, благодарность и уважение. И тогда понимает, да, они вот так относятся к нему. И он действительно достоин этого. Проблема не в нем. Проблема во мне. Проблема во мне, в моем отношении к нему. Когда мы говорим о пренебрежении в служении, то мы понимаем, что прежде всего эти слова здесь обращаются к священникам. Вы – люди, которых Бог избрал для служения. Вы прежде всего своими действиями делаете все возможное, чтобы угасить пламя веры, чтобы угасить желание славить Бога, чтобы нивелировать желание ходить в церковь. Помните пример как раз из первой книги Царств, когда слово Господне было редко и видения нечасты? Что там происходило? У священника были сыновья. И эти сыновья своими действиями отвращали весь народ от Бога, как написано. Вот какие стихи я вам хочу прочитать из первой книги Царств. «Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа, и долга священников в отношении к народу. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Богу». В чем там было дело? То есть по закону священнику отводится четкая роль. Ты должен делать вот это, вот это, вот это, вот это в храме. Прежде чем сделать это в храме, ты должен очиститься. Ты должен быть достоин сделать эту службу. Значит, народ приносит животных, различных животных по различным случаям. Там мирная жертва, жертва за грех, жертва всесожжения. В общем, различные жертвы по-разному приносились. Какие-то нужно было целиком сжигать, какие-то частично. И часть от этих жертв священники имели право брать себе для пищи. И части эти в туше животного были тоже четко определены. Так вот, что делали эти два молодых человека, у которых папа был первосвященник. Они приходили, брали вилку, втыкали там, что попадется, что на вилке вытащили, то себе забирали и съедали. Люди, которые, приходя в храм, приносили жертвы для того, чтобы славить Бога, для того, чтобы исполнить закон, видя это, скрежетали зубами и считали их виноватыми. И в следующий раз они не приходили уже со своими жертвами в храм. Тем самым грех этих людей, сынов священника, был очень очевиден. Они отвращали своими действиями людей от Бога. А теперь давайте вспомним наши дни. Когда мы смотрим, что священник одет с иголочки, когда он где-нибудь, не знаю, на светском мероприятии в костюме от Армани, когда он ездит в приход на джипе и носит дорогие часы, там, за 30 тысяч долларов. Помогает это людям приходить к Богу, доверять священникам, отдавать свое сердце, слушать, что Бог через священника может ему сказать. Это точно так же отвращает людей от Бога, как тогда, во времена царств, как тогда, во времена Малахии, так и сейчас, в 21 веке. Любопытно, что по большому счету священники не были одиноки в своем пренебрежительном отношении к Богу. То есть им что приносили, они то в жертву и отдавали. Если бы приносили нормальных животных, они бы отдавали нормальных животных. Но вот им приносили слепых, хромых. В общем, знаете поговорку, да, «На тебе, Боже, что нам не гоже». И получается, то здесь священник становится соучастником. Он может сказать: так, вот это по закону нельзя в жертву приносить, это убираем, вот это унеси домой, не пойдет. Но делая так, он понимает, что он останется без ужина сегодня, а может быть и завтра, если никто не принесет нормальное животное, которое годно для того, чтобы его принести в жертву, значит, они останутся неизвестно сколько голодными. И поэтому они сквозь пальцы смотрели на то, что они должны были делать от всего сердца, что они были должны делать в соответствии с четкой буквой закона. В Иеремии есть такие страшные слова, которые касаются священников, которые касаются служителей, верующих, любых людей, которые считают себя верующими. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Это не просто так его там не погладили по головке. Проклят. И не за то, что он идет против Бога, а только за то, что он делает свое дело небрежно. О Божьем величии однозначно мы не помним, когда мы живем в грехе. Когда мы понимаем, что, ну, раз Бог не проявляется, раз Он где-то далеко, раз Он где-то давно, а вот это мне надо, а вот так я должен жить. Ну и что, что там в Ветхом Завете написано, что по-другому нужно? Современная действительность диктует мне именно вот этот стиль жизни. И мы вторую главу не прочитали, но сегодня тоже будем касаться от нескольких отрывков из нее. Там говорится, что Прежде всего, люди уходили от своего народа, от своих корней, от своих жен, к чужеземным женам. И если народ израильский назван детьми Божьими, сыновьями и дочерьми Божьими, то все языческие народы называют там, дочери Молоха, дочери и дальше имена этих вот языческих богов. А мы живем так, как нас учат родители. Мы живем так, чтобы угодить нашим родителям. То есть израильский народ – Богу, языческие народы – своим идолам. И когда вдруг Божий избранный народ в массовом порядке решил, что жен бросать – это нормально, находить чужих, жениться на них и получать право поклоняться вот тем чужеземным богам, тогда гнев Бога вскипел. Есть такие слова тоже у пророка Иеремии, что ни у кого не было такого царя, как Соломон, только у нас он был настолько великий, настолько яркий, настолько преданный Богу, но он споткнулся об это же препятствие, о своих языческих жен, которые его соблазнили и ввели в идолопоклонство. Поэтому, если уж его соблазнили, если уж у него возникли такие проблемы, то и мы должны этого опасаться. Что может двигать человеком, который приносит, ну, там, скажем, хромого ягненка в жертву? Изначально, может быть, у переселенцев не было достаточно животных, не было достаточно материальных каких-то благ, из которых они могли бы жертвовать. Но мы здесь считаем, что уже прошли годы, и они уже вели оседлый образ жизни, и со стадами у них все было нормально, и в этих стадах были нормальные ягнята, которых можно было бы принести в жертву. Ну вот загляните в голову человеку, который приносит вот такого хромого ягненка в жертву. Что можно там увидеть? Я делаю это только потому, что от меня это требует закон. Я не понимаю, что я это несу Богу. Бог говорит, иди князю принеси, посмотришь на его реакцию. Тебе станет все ясно. Человек это делает по инерции, не от сердца. И во второй главе Бог как раз это и ставит в вину священникам. Вы не прилагаете сердца к тому, что вы делаете. Человек, который делает что-то по инерции для Бога, он превращается в законника. Он, по сути, неверующий человек. Потому что своими делами он просто хочет, ну, так, чтобы его не трогали больше. Отвязаться и забыть. Я вам сплясал, я пошел домой. Все. Больше ко мне никаких претензий. Я сделал все, что должен. Эти люди не соблюдали закон, который предписывал только там, однолетних агнцев, таких вот, таких, без порока, вот. Значит, приносить. Если закон, который регулировал отношения народа с Богом, на тот момент пренебрегался повсеместно, то мы можем сделать однозначный вывод. Что-то с духовной жизнью было не так. Что-то с верой у этих людей было не так. Хотя они были избранным народом, хотя они все были верующими. Еще одно наблюдение про человека, который не ходит в храм и не приносит жертву. У них приблизительно было так. Я совершил какой-то грех, я понял, что это грех, или мне на него указали. Я должен за свой грех принести жертву, особенную жертву в храм. Если я не несу, то либо я не согласен, что это грех, либо мне наплевать на какие-то предписания, что я должен каким-то образом каяться в этих грехах. Я не считаю себя грешным, у меня все нормально в жизни. Зачем? Ведь то, что я делаю, я могу объяснить и себе, и окружающим. А то, что существуют какие-то манускрипты, которые читают раз в неделю, ну, они устарели. Они уже не отвечают скорости нашей жизни здесь. И когда в сердце человека, в его разуме присутствует вот такое вот неверие, отрицание собственной греховности, несогласие с тем, чтобы соблюдать какие-то заповеди, то то получается, каков народ, каков священник, таков и народ. Все кругом повязаны. Мы приносим плохие жертвы, они эти плохие жертвы приносят Богу. Ну и вот как по-другому никак. Мы не можем по-другому, они не могут по-другому. И этим самым священники тоже попадают между молотом и наковальней. Они сначала понимают, что плохие жертвы приносят, ну ладно, хоть что-то. Потом они понимают, что и эти-то плохие жертвы сейчас перестанут приносить. Веры-то нет у народа. Они начинают искать свое пропитание где-то на стороне. Хотя Бог, когда их избирал, говорил, что вот десятины – это ваша часть, это ваш удел. У вас не должно быть имения, у вас не должно быть там поля. Вы должны жить от того, что вам принесут в храм. Но это как-то нестабильно. Поэтому священники начинают искать дополнительные заработки. Сначала просто потому, что есть нечего, а потом они начинают прилагать к этому сердце. Как мы читаем у Луки: где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Одно дело, тебе нечего есть, и ты там что-то где-то нашел и съел. Другое дело, когда ты ставишь своей целью основной найти себе что-то поесть. И уже потом вспомнить, что ты священник. Уже потом вспомнить, что ты веришь в Бога и что на тебя кто-то смотрит. А дальше еще хуже. То есть наш Господь уже не Господь Саваоф, а вот Мамона. Бог финансового благополучия, финансовой стабильности. И в Новом Завете мы читаем, что невозможно служить двум господам, потому что либо одному будешь служить с рвением, а о другом не родить, либо уж совсем перестанешь. И для священников это очень легко, когда они целиком и полностью зависели от усердия народа, скатиться вдруг к тому, что нет, теперь наш Господь – это наше чрево, это наш кошелек, это наша крыша, это наша одежда. Бог говорит, что есть только две заповеди – возлюбите меня и возлюбите ближних, как самих себя. И вот когда мы эти заповеди напоминаем, как они звучат? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего своего, как самого себя». Как звучит это предложение? Как ободрение, как призыв? Или, может быть, мы уже давно сознались себе в том, что мы не любим Бога всем сердцем, и всем разумением, и всею крепостью, и всею душой. И эти слова, эти все, звучат как просто четыре пощечины, от которых мы не имеем силы увернуться, потому что на самом деле это про нас. Я не призываю сейчас никого относиться с пренебрежением к работе, вместо того, чтобы относиться с пренебрежением к Богу, или относиться с пренебрежением к свободному времени, или к своему хобби, или еще к чему-либо с пренебрежением. Просто я хочу задать вопрос. Любите ли вы Бога всем сердцем, всею душой, всею крепостью и всем разумением? Либо вы любите работу всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением. Можно ее любить, да, но только не всем сердцем. Можно любить и свое хобби, но только не всем сердцем, не всею душою. Потому что если что-то в нашей жизни находится, и мы понимаем, что мы это любим всем сердцем, значит, теперь это наш Бог. Но раз Бог един, то значит, это не настоящий Бог, это наш идол. И это как раз то же самое, о чем Бог говорит народу в книге пророка Малахии. У вас идолы появляются. Вы от изначальных отношений со мной ушли, а изначальные отношения со мной были даны вам для вашего мира и для вашего благополучия, а не потому, что Богу чего-то не хватало на земле. Ему не хватало посольств, ему не хватало преданных слуг, ему не хватало верных рабов. Нет. Я очень хорошо понимаю священников и очень хорошо понимаю те проблемы, которые привели их к такому состоянию, идолопоклонству, потому что я и сам нахожусь в той же роли. И когда я читаю «Возлюби Бога всем сердцем», я спрашиваю себя, а всем ли сердцем Бога люблю я, чтобы иметь право такие вот вопросы, такие призывы бросать с кафедры? Всей ли душой я люблю его я? Но меня утешает один вопрос. У меня тоже куча материальных нужд. У меня тоже есть забота о том, что нет крыши над головой. У меня тоже есть забота о том, что детей больше, чем денег. Не знаю, неясности больше, чем стабильности. Но меня утешает одно слово. Вот из этого отрывка. «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царство Божие, и это все приложится вам». Так вот слово, которое меня утешает, это «знает». Бог знает наши нужды. Бог знает, в чем вы сейчас больше всего нуждаетесь. Бог знает, почему вы поссорились сегодня. Бог знает, чего вам не хватать будет завтра. Он все это знает, и ему это не безразлично. Он верен, и он сказал, что он даст нам на это ответ, что все остальное приложится. Направьте свое сердце к Богу, ищите прежде Царство Божьего, все остальное вам приложится. Как же нам исправить все, что в нашей жизни есть в наличии? Я хотел сначала как-то так пренебрежительно сказать, что ну свечки ставить нам надо, и все тогда будет с Богом в порядке. Но на самом деле, вы знаете, для кого-то, кто пришел в храм, может быть, это уже первый шаг для того, чтобы свое почтение к Богу как-то проявить публично, для того, чтобы обратиться к Нему в молитве. Ну, какие-то люди не знают, что молиться можно и вне стен храма. Так вот, для этой женщины, может быть, это первый шаг проявить свое почтение к Богу, что-то попытаться изменить в своей жизни. Плохо, если какие-то внешние факторы исчерпывают наше стремление к Богу. То есть мы свечку поставили, и все, и больше нет ничего, и мы считаем, что теперь все исправлено, и мы можем жить в мире и благополучии. Какое благополучие имеется в виду? Не то, которое приходит в голову, к сожалению. Квартира, машина, еда, тепло и работа, чтоб не пыльная, и образование получше. Другое. Благополучие сердца. Состояние, в котором действительно человек может сказать, что он живет в мире с собой, в мире со своими близкими, в мире с окружающими, в мире в отношениях с Богом. Как же все исправить? Знаете, что интересно? В нашем отрывке, который мы прочитали, слова адресуются священникам. Священники – это сыны Аарона, это определенная часть народа. Дальше, если бы мы читали с вами и вторую главу, ну, вы можете посмотреть, там, первые, пятые, шестой стихи, разговор уже идет о левитах. Левиты – это целый род, это как бы более широкая часть общества. Вот у нас есть 12 колен Израилевых, одно из них – левиты, Бог предназначил для служения. Потом из этого колена левитов Он сделал еще маленький подвыбор. Это будут священники. Вот священники и левиты – это служители Божьи. Так мы можем сделать тогда вывод, что эти все слова в Малахии, они адресуются не только к священникам, но ко всем людям, которые служат Богу, ко всем левитам, ко всем, кто участвует в подготовке каких-то мероприятий в церкви, у кого есть любая ответственность в церкви, ко всем адресованы эти слова. И давайте пойдем в Новый Завет. Что нам там говорит апостол Петр? А Петр нам говорит, что все мы род избранный. Уже не просто род Левия, левиты, а все мы род избранный. Запятая, царственное священство. Не во всех деноминациях христианских проповедуется о том, что каждый человек является священником Богу. С одной стороны, это большая привилегия, но с другой стороны, все, что мы говорили до этого относительно роли священников и относительно их доли, касается и нас с вами. И мы точно так же можем приносить жертвы, неугодные Богу. И мы точно так же можем искать благополучие на стороне, потому что мы все священники. Есть еще отрезвляющий один отрывок. Тот, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Если кто-то сейчас сидит и думает, меня эти слова не касаются, ну, значит, он считает, что он стоит. Тогда я вам хочу сказать аккуратно, берегитесь, чтобы вам не упасть. У каждого из нас здесь сидящих есть свои 300 килограмм мусора в год. Это факт. Как же нам все исправить? Как же нам сделать так, чтобы Бог нам не говорил и никогда не сказал, почему ты бесславишь мое имя? Мы знаем, что без веры угодить Богу невозможно, потому что нужно, чтобы всякий, приходящий к Богу, веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает, пишет автор послания к евреям. Первое, что нужно сделать, это верить в Него. Причем сейчас я говорю не только к людям, недавно узнавшим там о Боге, недавно начавшим читать Библию, достав ее с пыльной полки, ко всем. Потому что вера – это такое состояние, оно может либо гореть и заполнять все, либо тлеть и съеживаться до размеров какого-нибудь пыльного угла, где-нибудь в каморке в мозге, в каморке в сердце. Без веры угодить Богу невозможно, потому что надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Не просто приходить, свечки ставить и уходить, и жить, как раньше. У Бога есть, что вам сказать. У Бога есть силы вам помочь. Но для этого нужно, чтобы вы верили в Него. Когда Он нас сотворил, первое, что Он сделал, это благословил. Мы решили оказаться вне отношений с Ним. Мы решили не послушаться Его и уйти. И всю историю человечества проходит этот путь ухода от Бога, смерти, разочарований, депрессий. Бог сделал все, чтобы нас вернуть. Он послал Своего Сына в этот мир и очистил наши грехи, чтобы мы могли вернуться к изначальному состоянию благословенного общение с Богом. Если это затрагивает ваше сердце, вы можете помолиться сейчас со мной. Если вы хотите верить в Бога по-настоящему, вы можете помолиться сейчас со мной, либо помолиться потом. Любыми словами. Господь Небесный Отец, помоги верить в Тебя. Помоги действительно, по-настоящему уважать и почитать Твое имя, Господи. Помоги свою жизнь изменить таким образом, чтобы никогда не услышать от Тебя упрека, чтобы никогда не услышать от Тебя: «Я любил Тебя, но Ты решил уйти и остаться вдалеке». Господь, прости мне, прости всем нам, все наши грехи. И благослови на этом пути возвращения к Тебе, на пути, который благодаря Христу стал возможен. Аминь. Вот какими-то такими словами вы можете обратиться к Богу. Что нам советует Малахия? Он говорит: молитесь о помиловании, почитайте Бога, благоговейте пред Ним. И мы можем остановиться на этом пафосе и сказать: благоговейте. Что такое благоговение? Это вот такое состояние, когда поет группа поклонения, и у меня мурашки по спине. И я понимаю, что здесь что-то происходит. Либо это сентиментальность увеличивается с возрастом, либо действительно Дух Святой касается каких-то глубин в сердце. Для кого-то почтение – это поставить свечку. А для кого-то почтение – это не обвинять Бога в своих проблемах, в тех несчастьях, которые приключаются, потому что Бог не хочет нас унизить, не хочет нас ткнуть носом и сказать: «Вы сами от меня ушли». Нет, напротив, Он желает нам только добра. Для кого-то почтение – это полностью и во всем Ему доверять, даже когда нет ответа на вопросы, даже когда непонятно, почему происходит то, что происходит, даже когда нам кажется, что ну, это противоречит моему представлению о Боге, почему Он проводит меня через такие испытания. Доверять даже тогда – это почтение к Богу. Приложить сердце. Приложить сердце. Что это значит? Вот во второй главе эти слова. «Если вы не послушаетесь, священник, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу» и так далее, и так далее. Но что значит принять к сердцу? Что значит от всего сердца что-то делать? Это сложно объяснить. Я, наверное, эту иносказательность могу объяснить только другой иносказательностью. Вот представьте, что Бог в предложении, Он просто через запятую. Вот моя жизнь, и все, что я делаю, это через запятую. И 15-й однородный член в этом предложении – это Бог. Запятая, и дальше 16-й, 17-й, и дальше, дальше, дальше. Я отношусь к Богу через запятую. Он в моей жизни через запятую со всем остальным. А правильное отношение – это когда на первом месте Бог, а дальше двоеточие. И все, что есть – это Бог, давший мне жизнь, давший мне семью, давший мне работу, давший мне радость, давший мне здоровье. Все это Бог на первом месте и дальше двоеточие. И когда я понимаю, что это так, наверное, в этот момент я как-то начинаю прилагать свое сердце к Нему. Для тех, кто давно уже в церкви, я хочу сказать, что здесь все проще, здесь все понятнее, и вы уже слышали это. Кто возлюбит меня, тот что сделает? Кто возлюбит меня, тот что сделает? Это вопрос не риторический, вопрос в зал вам. Кто возлюбит меня, тот соблюдет заповеди мои. Заповедей не 10 штук. 10 штук – это только на скрижалях, которые принес Моисей с горы. В законе их там было 630. Дальше конкретные ситуации описаны какие-то в Новом Завете. Но в Новом Завете не описано, как относиться к компьютерным играм, как относиться к переработкам, как относиться к пробкам, как относиться к курению, наркотикам, к непослушанию детей. Кстати, написано, как относиться. Это радует. Поэтому все мы, наша задача, если и ситуация не описана в Библии, познавать истину, открывать свое сердце и понимать, как в такой ситуации нужно поступить, как в такой ситуации нужно проявить свою любовь к Богу и быть Ему верным в этом, как проявить свое почтение перед Ним. А что конкретно сделать? Я хочу предложить следующее. Вот на следующей неделе вопрос задавайте Богу вот такой. «Ничем мы бесславим Твое имя», в котором подразумевается: «Господи, мы бесславим Твое имя, нам Твое имя вообще по барабану, если честно». Но задавайте правильный вопрос, потому что никто из нас не знает себя настолько хорошо, насколько Бог знает нас. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Или в другом месте Давид пишет: «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышлений удержи раба твоего, чтоб не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Потому что кто его знает, может действительно чем-то в моей жизни я бесславлю имя твое. Покажи мне это. Помоги мне это не делать. Пусть я буду благоугоден пред Тобою. И если я буду проявлять это почтение, тогда на меня приходит то, что со своей стороны в этом завете обещал Бог. Мир и благополучие. Не материальное. Материальное приложится. Мир и благополучие. Что еще? Это на следующей неделе и вообще на протяжении своей жизни может делать каждый человек, каждый здесь присутствующий, каждый, кто слушает эту проповедь и записи. Следующее, как-то более специфическое, наверное, я предложу применение, это серьезно относиться. У нас жертвенников нет, мы в жертву не приносим животных, но все равно у нас есть трапеза Божья. И трапеза Божья – это то, что в первое воскресенье недели мы делаем в нашей церкви, это причастие. Поэтому почтение к Господу можно проявлять еще и в том, как вы относитесь к причастию, к этому таинству, насколько вы готовитесь к нему, насколько вы серьезно исследуете свое сердце, прежде чем принять причастие. И серьезно относиться к своему служению, которое у вас либо уже есть, и вы от него устали, либо оно есть, и вас еще распирает от энергии, либо у вас вообще его нет, никогда не было, но будет, потому что Бог вас благословил чем-то уникальным, чего нет у кого-то другого. Тогда вы священники на этом жертвеннике. И тогда от вас зависит, насколько качественные, насколько достойные жертвы вы приносите Богу, каждый на своем месте. И третье, это опять универсальное для каждого человека. Быть светом этому миру. Быть светом для неверующих, которые нас везде окружают. Быть светом для наших верующих друзей тоже. Быть светом для самых близких, для ваших детей, для ваших жен, мужей. Быть светом. И отвращать не от Бога своими словами, своими мыслями, а отвращать от греха. Как и написано во второй главе. «Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, говорит Господь, и он боялся меня и благоговел пред именем моим, и многих отвратил от греха». Я хотел рассказать такой маленький пример, маленькую иллюстрацию в конце, но она не прозвучит очень громко и так пафосно. Просто как-то мы ехали из одного города в другой с христианским мероприятием, участвовать в конференции, были все такие на подъеме. И вот один из наших братьев, уникальный достаточно молодой человек, он 4 года учился к тому моменту на первом курсе. И вот он сидел в автобусе рядом с каким-то мужчиной. И он начал с ним разговаривать о Боге, пытаться как-то убедить его, что он неправильно живет, и что жить надо правильно, и что вот он умеет жить правильно. К сожалению, оказалось, что этот мужчина был профессором из Уральского политехнического института, очень грамотный, образованный человек. Их разговор через 1,5 часа кончился, значит, словами профессора, который этому молодому человеку сказал: «Ну вы хоть сами-то иногда свою Библию читайте, это вам будет полезно». Так вот, мы должны быть не таким светом. Мы должны быть действительно людьми, которые не отвращают людей от Бога и которые не служат преткновением для друзей, которые знают: «Ой, Васю, да нет, что ты. Если он верующий, и все такие верующие, никогда я не пойду ни в их церковь, ни вообще ни в какую церковь». Но напротив: «А, Вася, смотри, какой он человек, давай с ним сходим в церковь, может, что-то понять не станет». Вот. Задавайте Богу правильный вопрос. Серьезно относитесь к причастию и к служению. Будьте светом для других. В следующий раз мы будем продолжать разговор о книге Малахии и о других вопросах, которые задавал народ Богу. Но самое важное – о других ответах, которые Бог давал народу. Давайте помолимся. Отче Небесный, Ты знаешь, что нам в нашем состоянии тяжело все время поддерживать огонь на жертвеннике, приносить Тебе все самое лучшее. Есть искушение оставить что-то для себя, или есть искушение как-то сказаться уставшим. Есть искушение свалить свою апатию на другого человека. и отрицать то, что мы чем-то в нашей жизни бесславим Тебя. Так, Господи, сделай нас такими людьми, такими детьми Твоими, которые никогда не услышат от Тебя вопрос, почему Вы бесславите Мое имя. Помоги нам задавать правильные вопросы. Помоги нам быть светом. Помоги нам, Господи, быть солью. Помоги нам действительно дорожить тем, что Ты нам дал, быть почтительными к Тебе и жить в мире и благополучии, которое Ты изначально для нас замыслил. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.